В это время наша боевая мощь усилилась польскими, чехословацкими, румынскими и болгарскими войсками, которые успешно громили фашистов. Их общая численность к началу 1945 года составляла 347 тысяч человек. Они имели около 4 тысяч орудий и минометов и около 200 танков. В составе 3-го Белорусского фронта героически сражались французские летчики авиационного полка «Нормандия-Неман». На западе американские, английские и французские войска имели 76 хорошо укомплектованных и отлично вооруженных дивизий и 15 отдельных бригад, 16 100 танков и самоходно-артиллерийских установок, более 16,7 тысячи боевых самолетов. Этим силам немецкое командование противопоставило всего лишь 74 крайне малочисленные и плохо подготовленные дивизии и 3 отдельные бригады, 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий, до 2700 боевых самолетов. Следовательно, союзники уже вскоре после открытия второго фронта превосходили противника по числу людей в 2 раза, по танкам в 4 раза, по самолетам в 6 раз. Против 22 дивизий союзных войск в Италии немцы имели 31 малоукомплектованную дивизию. После всестороннего анализа обстановки и возможностей всех борющихся сторон, Ставка Верховного Главнокомандования решила подготовить и провести в начале 1945 года на всех стратегических направлениях мощные наступательные операции со следующими основными задачами. Разгромить восточно-прусскую группировку и овладеть Восточной Пруссией. Разгромить противников Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Выйти на рубеж в устье реки Вислы, Бромберг, Быдгощ, Познань, Бреслау, Вроцлав, Моравска, Острава, Вена. Было решено главные усилия завершающей кампании сосредоточить на Варшавско-Берлинском направлении, там, где должен был наступать первый Белорусский фронт. Уничтожение Курлянской группы 16-й и 18-й армии противника возлагалось на 2-й и 1-й Прибалтийские фронты и Балтийский флот, которые должны были не допустить переброску сил, прижатых к Балтийскому морю, на другие фронты. В этот период у Ставки имелся неплохо налаженный контакт с главным командованием экспедиционных союзных войск на Западе. Нам было известно, что американское, английское и французское командование готовили наступательную операцию с целью разгрома немцев в районах Рура и Саара и выхода своих войск в центральные районы Германии. В южном и юго-восточном стратегических направлениях ими планировалось нанесение вспомогательных ударов. Здесь следует отметить одну существенную деталь. Берлин в это время находился от Советского фронта и фронта союзников почти на одинаковом расстоянии. И не случайно Черчилль в своих мемуарах не раз упоминал о Берлине как желательном объекте для захвата союзническими войсками, хотя взятие Берлина, согласно договоренности между главами правительств, входило в функцию советских войск. Координация действий союзных и советских войск в этот период осуществлялась главным образом путем взаимной передачи данных верховным командованием сторон. Я должен сказать, что Сталин в то время доверял информации Эйзенхауэра. Все данные о планах и действиях наших войск генеральный штаб передавал через военные миссии Соединенным Штатам Америки и Англии. Кроме того, главы правительств периодически обменивались посланиями по принципиальным вопросам действий сторон. Из переписки с президентом Рузвельтом видно, что в это время была достигнута полная ясность в осуществлении соглашений между СССР и Соединенными Штатами Америки как в отношении поставок по ленд-лизу, так и в области стратегических вопросов. Этого нельзя было сказать об Черчилле. В его письмах не было откровенности, чувствовалась какая-то затаенность, настойчивое стремление к захвату центральных районов Германии. Это, естественно, заставляло советское правительство быть более настороженным. Я не считаю нужным здесь приводить переписку между Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным, так как она опубликована. Если ее внимательно перечитать сегодня, станет еще более очевидным, как вынашивал Черчилль свои замыслы послевоенного устройства государств Центральной Европы, во главе которых должны были встать правительства, зависимые от империалистического Запада.